эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. «Тучные времена прошли», заявил в интервью РТР министр финансов России Антон Силуанов.
Ситуация с коронавирусом влияет и не только на отрасли, связанные с нефтедобычей, с нефтепереработкой, но и на целый ряд других отраслей. Для нас это как бы новая реальность. Тем не менее, мы к этой реальности готовы. Накоплен достаточный запас как золота валютных резервов у Центрального банка, так и резервов правительства, которые будет достаточно для того, чтобы отреагировать на все изменения, которые происходят сегодня в экономике и в бюджете. Бюджет будет, его доходная база сокращаться, но мы готовились к таким временам. Тучные времена прошли, сейчас приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве.
Ну вот это был Антон Силуанов, министр финансов Российской Федерации, и перспективы российской экономики, власти и бизнеса сегодня обсудят наши гости. У нас на связи обозреватель агентства «Росбалт» Сергей Шелин и в студии экономист, доцент РНХКС Сергей Хистанов. Добрый вечер, Сергей. Ну вот мне Силуанов напомнил Кудрина, тоже тогда министра финансов, но еще он был вице-премьером, в 2008 году, когда он говорил о России как о тихой гавани. А здесь Силуанов говорит о том, что Россия готова к трудному периоду. А как вы оцените эту готовность России, ее власти к такому визиту черных лебедей?
Ну, если говорить именно о государственных финансах, то, пожалуй, стоит согласиться с министром финансов. У нас действительно очень низкий дефицит бюджета. Вот условно-безопасный уровень – это 3%, у нас около 0,9%. У нас, ну, по крайней мере, по тем данным, которые есть, профицитный торговый баланс. Опять-таки, по тем данным, которые есть, профицитный счет текущих операций. Тоже, да, то есть даже с учетом оттока капитала, наша страна все равно пока зарабатывает больше валюты, чем тратит. И у нас действительно достаточно внушительные резервы. Поэтому на относительно коротком временном отрезке с госфинансами все будет хорошо. Но то, что все будет хорошо с госфинансами, это вовсе не значит, что все будет хорошо большинству экономических субъектов, которые в России находятся. Но поскольку основная задача министра финансов – это, в общем-то, поддерживать низкий, достаточно безопасный дефицит бюджета, то в этом плане действительно можно с ним согласиться.
Скажите, а вот качество резервов российских как можно оценить?
Вот после того, как у нас с большой помпой была проведена дедолларизация, у России заметно возросло количество резервов, номинированных в китайских юанях, и, соответственно, в евро. Мы все видели, как в последнее время, хоть активы, номинированные в евро, хоть в китайских юанях, ослабли к доллару. Поэтому в какой-то степени, да, там наши международные резервы от этого пострадали. Но пока основное беспокойство внушает не это. Даже с учетом вот, неидеального качества резервов, их объем для того, чтобы там, перетерпеть сильное падение экспортных доходов в течение там, года, полутора, путем жесткой экономии даже 2 лет, достаточно. Проблема в другом. Во-первых, произошло обвальное падение цен на нефть. Причем большинство людей обращают внимание на фьючерсные цены, которые относительно высоки.
Сейчас вот сегодня было там на один сорт 27, на другой 32.
Да, доллара. Но фьючерсы в основном играют роль индикатива. А реально эта торговля идет либо по долгосрочным контрактам, либо по спотовым ценам. А
на спотовые рынке... это вот когда вот день в день, условно,
да,
говоря.
Да, да. А вот спотовые цены вот не так давно падали до такой степени, что две партии нефти были проданы, в общем-то, по цене ниже себестоимости, с учетом доставки, экспортных пошлин и так далее.
Это порядка 13-15 долларов.
Долларов, да. И никто не знает, как долго сохранятся такие цены, и что произойдет. Либо спотовые цены подрастут ближе к фьючерсам, что было бы, конечно, для нас желательно, либо наоборот, фьючерсы упадут ближе к спотовым ценам. Кроме того, дисбаланс на нефтяном рынке настолько велик, что вот, оглядываясь в прошлое, просто нельзя найти аналога. Вот в 1986 году, когда нефть драматически упала там, практически в 4 раза, что и послужило началом конца СССР, да, перекос составлял 3-3,5 миллиона баррелей в сутки. Сейчас перекос около 20. То есть вот такого вот такой разбалансировки нефтяного рынка даже старожилы индустрии припомнить не могут. В конце 2014, начале 2015 годов тоже 3-3,5 миллиона баррелей в сутки был перекос, и цена тоже упала от пика до пика падения примерно в 4 раза. Вот, вот фантазии не хватает спрогнозировать, что будет, если этот перекос в 20 миллионов баррелей как-то не будет снижен.
Что, давайте мы Сергея Шелина тоже подключим. Сергей на эту тему ситуации на мировом нефтяном рынке недавно писал, поэтому в курсе. Добрый вечер, Сергей. Что вы скажете вот о сегодняшней ситуации с нефтью? В общем, это критически для России, естественно, ресурсы, цены. Вот так все сошлось вместе. С одной стороны, так сказать, объективные относительно вещи, связанные с вирусным, так сказать, кризисом, снижением там, потребления Китаем, а с другой стороны, развал вот этого картеля ОПЕК+. Вот по поводу этого развала, каково ваше мнение? Я знаю, что вы как-то скептически относитесь к возможности продления подобных сделок.
Ну, я не то чтобы скептически относился к возможности продления. Я думаю, что наоборот, сейчас будут предприняты многократные отчаянные попытки что-то там продлить. А к их результативности я отношусь с некоторой настороженностью и согласен с Сергеем Хистановым. Действительно, спрос на нефть упал, там точных цифр, конечно, нет, да? Но, наверное, на 15-20 миллионов баррелей в день, то есть на 15-20% это мировых масштабов. Вот можно ли уменьшить предложение на 15 или хотя бы на 10 миллионов баррелей в день? А кто будет уменьшать? Вот господин Трамп, президент Соединенных Штатов, написал в Твиттере, что его друзья, кронпринц Саудовской Аравии и Владимир Путин, якобы ему пообещали, что они вот между вдвоем, так сказать, сократят на 10 миллионов баррелей добычу. Но сократить для России, например, на 5 миллионов баррелей добычи, значит ликвидировать свой экспорт нефти. Да? Но неужели это возможно у нас? Нет, невозможно. Согласится ли кронпринц уменьшить тоже на 5 миллионов баррелей, мне кажется, что это тоже не очень как-то реалистично, хотя экспорт Саудовской Аравии – это примерно 10 там, миллионов баррелей плюс-минус туда-сюда. Но все равно это довольно серьезное уменьшение. Да? И к тому же, ну, все-таки надо иметь в виду, что произошло уже такое личное столкновение. До недавних пор вот таким как бы спарринг-партнером нашего Владимира Владимировича Путина на мировой арене был турецкий президент Эрдоган. Вот они там ссорились, мирились. А вот теперь эту роль Эрдогана, по-моему, взял кронпринц, 35-летний, который был подростком, когда Владимир Владимирович возглавил нашу страну. И вот он тоже человек труднопредсказуемый. Он тоже человек, который довольно амбициозен. С ним тоже трудно вести переговоры, он не сладкий такой партнер. И поэтому вот именно поэтому вот это онлайновое совещание членов ОПЕК, предполагаемых членов этого восстановленного картеля ОПЕК плюс Россия, оно отложено, потому что саудитам и, видимо, кронпринцу в первую очередь не понравились высказывания Владимира Владимировича Путина, сделанные на совещании там 3 числа этого месяца, где он несколько раз, по-моему, трижды возложил ответственность за срыв предыдущего картельного соглашения на саудитов. Ну, вот саудиты считают, например, что не они его сорвали. И вот спор переходит от каких-то практических таких вопросов там, о торговле между там, о миллионах, о торговле за миллионы баррелей сокращения, да, переходит в какое-то личное измерение. А когда начинается личное измерение между такими, значит, ну, достаточно влиятельными фигурами, вот как Путин и Бен Салман, то жди, в общем, что будет много перипетий, много ссор и примирений, и, в общем, не очень много результатов.
Да, Сергей, можно? Да.
Еще очень интересная историческая подробность, которая, к сожалению, скорее всего, иллюстрирует то, что достичь, по крайней мере, быстро и эффективно соглашение не удастся. Дело в том, что в начале 80-х годов внутри ОПЕК уже предпринимались меры по сокращению добычи. Причем основное бремя и тогда брала на себя Саудовская Аравия. Но многие партнеры по ОПЕК нарушали свои квоты. Да? И в конце концов, 8 сентября 1985 года, шейх Ямани знаменитый, человек, который 24 года возглавлял Министерство нефти Саудовской Аравии, объявил о том, что Саудовская Аравия начинает бороться за место на рынке. Причем, когда позже Саудовская Аравия увеличила добычу, потерянную долю рынка они вернуть себе так и не смогли. То есть у Саудовской Аравии есть исторический опыт, что они пытались односторонне поддерживать цену сокращением добычи, жертвуя своей долей, да, и в результате и цену не удержали, и потеряли долю на рынке. Вряд ли, вот с учетом этого опыта, нынешнее руководство Саудовской Аравии легко согласится на хоть сколько-нибудь значимые уступки.
А что можно все-таки сказать об этой истории? Вот говорят, что под давлением господина Сечина российские власти, собственно, и по его рекомендациям, и приняли это решение разрывать сделку. Мол, все равно ее не сохранить, зато мы там отобьем долю на рынке. И вот я небольшой специалист в области нефти, но я так понимаю, что теперь надо снижать добычу гораздо больше, чем предполагалось тогда. А насчет рынков мы увидели новые угрозы. Например, тот же Дональд Трамп, он сначала 2 числа вот поднял мировой рынок нефти, да, там одним твитом пообещал эту сделку, а через 2 дня пообещал уже не сделку, а очень существенные пошлины на экспорт нефти в США. В общем, вот ситуация стала резко ухудшаться, по-моему,
резко
для России.
Резко ухудшаться, причем даже в момент, вот, когда еще не было падения спроса, связанного с коронавирусом, технические возможности России увеличить добычу очень небольшие. 0,2, ну максимум 0,3 миллиона баррелей в сутки. И то большой вопрос, насколько вот увеличение на 0,3 экономически оправдано с учетом затрат. Поэтому вот с точки зрения здравого смысла отвергать соглашение, о котором просили саудиты, ну, было очень иррационально. И здесь очень показательно высказывание господина Федуна, который с учетом...
Это Лукойл глава, да?
Да, глава Лукойла, который с учетом, ну, той позиции, которая на рынке занимает его компания, естественно, в максимально мягких и корректных выражениях, но тем не менее, даже то, что он сказал в публичной плоскости, это, в общем-то, крайне негативная оценка того, что соглашение достичь не удалось. Поскольку те потери, которые уже есть из-за падения цены, настолько больше того теоретического выигрыша, который якобы мы могли получить, что игра просто не стоила свеч.
Ну, а вот если действительно США введут эти очень существенные пошлины на экспорт нефти, ну, они не будут вводиться, если Россия и Саудовская Аравия договорятся о стабилизации рынка, как говорит Трамп. Что тогда будет с Россией? Вот Россия часто путинская использовала энергоносители в качестве такого, опять же, энергетического оружия, а теперь вроде как против нее могут использовать то же самое оружие.
Дело в том, что технической возможности сократить добычу там России плюс Саудовской Аравии таким образом, чтобы сбалансировать рынок, недостаточно. Экспорт России грубо, там он плавает, поэтому там я грубо называю цифры, ну пусть будет 5,7 миллионов баррелей в сутки нефти и около 3 нефтепродуктов. У Саудовской Аравии, соответственно, немногим более 10. Да. Соответственно, как они могут вдвоем убрать 20 миллионов баррелей в сутки? Это совершенно невозможно. Поэтому даже 10 – это грозит очень большой потерей экспорта. Поэтому мне кажется, что вот ожидать существенного сокращения усилиями России и Саудовской Аравии, даже если отбросить в сторону личные отношения, даже если отбросить в сторону там, экономическую целесообразность, даже технически это сделать довольно сложно. Во-первых, российская специфика. Мы не можем, по крайней мере, в холодное время года часть своих месторождений быстро там, сократить добычу без технических рисков. Да. Вот. Мало того, значительная часть месторождений Западной Сибири имеет очень высокую обводненность. Соответственно, если их надолго заглушить, это создаст большие технические трудности при последующем запуске. Я не нефтяник, поэтому вот, прошу меня простить, я не готов там обсуждать технические подробности. Но это общеизвестный факт, что на месторождениях с не очень благоприятным геологическим режимом, если скважину надолго заглушить, потом ее запустить либо не получится, либо это будет стоить чрезмерно дорого. Поэтому тут ситуация довольно сложная, и пока какого-то рационального, простого и понятного выхода не видно. Более того, Нельзя исключить и таких действий со стороны Соединенных Штатов, как введение тех или иных санкционных ограничений.
Ну и санкции есть так есть уже.
Нет, более жестких.
Смотрите, как с Роснефтью приходится тому же Сечину действовать, передавать активы в Венесуэле, чтобы не попасть под санкции российскому правительству.
Все верно, но теоретически нельзя исключить какое-то ужесточение санкций, которое направлено на российский экспорт нефти. Поскольку если российская нефть, хотя бы частично даже, с мирового рынка убирается, это намного облегчает последующую балансировку рынка. Плюс это вызовет, естественно, как минимум позитивные чувства у традиционного союзника США в арабском мире, это у Саудовской Аравии.
Ну да, там есть еще политические моменты, связанные с войной в Сирии и так далее, где тоже, в общем, недовольство российской позиции явно имеется. Я хочу Сергея Шелина теперь спросить. Сергей, мы видели последние дни такие, не то чтобы утечки, но интересные расчеты стресс-сценариев в связи с возможными карантинными мерами, там разные сроки и разные цены на нефть, которыми пользуется российское правительство. В одном варианте это $20 за баррель, там всякие ужасы, но все-таки не совсем ужасы, да, почти 5% инфляция, доллар по 80. Во втором, когда ужас уже, там цена Urals нефти 10 за баррель, инфляция больше 5%, там 5,5, и курс доллара около 90 рублей. Если посмотреть на эти сценарии, для вас какой сценарий кажется более вероятным, и вообще что это значит для России?
Видимо, вы говорите о сценариях ЦМАК, которые составлены. Отношусь к ним как к интеллектуальной игре. Я не видел, может быть, они опубликованы где-нибудь, но, по-моему, нет. Я не видел подробностей, которые заложены в эти сценарии. Ну что значит, цена нефти Urals упадет до $20? А насколько упадет экспорт нефти Urals? Ведь об этом же сейчас идет невероятно шумная и скандальная торговля. То есть сейчас где-то там 5 с копейками экспорт миллионов баррелей в день, экспорт нефти Urals. А может быть, его придется уменьшить в 2 раза. Не означает ли это, что при любой цене на нефть уже от одного этого экспортная выручка сократится еще в 2 раза? Заложено это в сценарии? Смак, не знаю. Думаю, что нет. Поэтому я бы спокойно относился к различным предположениям, там, в том числе катастрофическим, потому что производить предположения, в том числе катастрофические, это работа экспертов. Да? Эксперты не должны сидеть без дела. Эксперты должны что-то предсказывать, даже если эксперт на самом деле не знает. Эксперт не может знать, сколько будет стоить нефть. Нефть будет очень зигзагами идти в ближайшие месяцы. Эксперт не знает, сколько продлятся карантины в мире. А от длительности этих карантинов зависит мировое нефтепотребление. Оно может начать восстанавливаться, скажем, там, через пару месяцев, раньше вряд ли, да? А может начать восстанавливаться, допустим, через полгода, или в этом году вообще не начать восстанавливаться. Поэтому лучше рассуждать, идти, не от каких-то не от таких предположений, а, по-моему, гораздо более разумно идти от того, что от мысли, что российская нефтезависимость подходит к концу, и надо думать о том, как просто жить не то чтобы совсем без нефтедоходов, но без тех фантастических нефтяных доходов, которым привыкла наша система, на которых она выросла, на которых она стоит. Это гораздо, по-моему, более такая творческая, интересная задача. В бюджете 2020 года, насколько я помню, 8 триллионов из 20 триллионов плановых доходов – это доходы от налогов и сборов с торговцев топливом. Естественно, какая часть этих 8 триллионов будет потеряна? Я не думаю, что у вас можно себе представить, что будет потеряно все 8. Но, допустим, значительная часть, может быть, больше половины. Это что означает? Что нужен новый бюджет. Что старый бюджет просто не годится, он не годится от слова совсем. И в каком-то смысле показано здесь Антон Германович Силуанов, мне кажется, это понимает, хотя, может быть, там не все может решить сам, там, его полномочия не так велики. Но вообще у него большой опыт изменения и подгонки под реалии наших бюджетных расходов, потому что он руководил Министерством финансов в критическом 15-16 году. Между прочим, в 16 году средняя цена нефти Urals была, кажется, $42, если не ошибаюсь. Но сейчас, конечно, о такой цене остается только мечтать, а тогда она была ужасной. Она была там в 2,5 раза ниже, чем 2 годами раньше. Вот. И тем не менее, Антон Германович достаточно хладнокровно, значит, конечно, завинтил гайки и за счет, разумеется, в основном граждан наших, а не наших магнатов, сэкономил деньги и что-то сделал. Сейчас я думаю, что он готов поступать по-прежнему. Другой вопрос, возможно ли это политически так затянуть пояса на людях. Вот что интересно.
Ну вот о затягивании поясов действительно интересно поговорить. Конечно, о каких-то вещах мы не можем догадаться, но мы точно теперь знаем, что меры такого самоизоляции или псевдокарантина, карантин в кавычках, поскольку он, так сказать, официально не введен, они будут продолжаться до конца апреля. Значит, месяц фактически мелкий, средний бизнес, торговля, масса разных сервисных, так сказать, компаний, но я уж не говорю про несчастный туризм и авиаперевозки, будут находиться в нулевом состоянии фактически. Вот. Может быть, дольше. Сергей, что вы скажете? Вот смотрите, есть такие расчеты, что после всех этих приключений Россия потеряет чуть ли не 5% ВВП за этот год и получит там порядка 7-8 миллионов, например, безработных. На какой-то период, может быть, но тем не менее это действительно колоссальный стресс, такого еще не бывало. Вот Сергей Шелин сказал о политических ограничениях. А действительно, у российской власти сегодня есть возможности дальше экономить на людях, что она вот сейчас проделывает прямо на наших глазах?
Ну, в какой-то степени эти возможности, естественно, есть. Но, оглядываясь, допустим, вот так получилось, что я значительную часть жизни прожил в СССР, в момент распада СССР уже работал в Академии наук, поэтому все это видел очень наглядно. Вообще, у меня очень сильное дежавю. Вот очень сильное дежавю. Многие процессы, которые наблюдались тогда, ну, с поправкой на несколько другие реалии, просматриваются и сейчас.
И неадекватность тоже?
Во многом, к сожалению, да. И понятно, что некоторое время большая часть граждан падение жизненного уровня будет переносить относительно спокойно. Но вот одна из интереснейших задач, которая стоит перед даже не столько экономистами, сколько социологами, политологами, это определение границ параметрической устойчивости. Потому что, вспоминая распад СССР, вот одно из ярких впечатлений – это было неожиданно для всех. Ведь в то время во многих развитых странах существовала целая интеллектуальная индустрия, была такая специальность советолог. Сейчас говорят, вот ее переименовали в кремлеолог, если я правильно произношу. Да. Mm-hmm. И большая часть профессиональных советологов не ждали, что вот это вот плавное, относительно постепенное падение жизненного уровня приведет к таким драматическим, быстрым и неожиданным последствиям.
Ну, надо было тоже, чтобы сошлось несколько, так сказать, визитов черных лебедей, там, так, включая и нефть, и политику, и попытку переворота, и все вместе.
По иронии судьбы, сейчас тоже минимум 3 черных лебедя. Первый черный лебедь – это циклический кризис. 98-й, 2008-й, легко догадаться, что где-то вот уже пару лет многие экономисты ждали. Да? Да, ждали. Это не было неожиданным, все говорили, что среднесрочный экономический кризис или цикл Жигуляра должен привести к какому-то мягкому или жесткому кризису. На это наложился совершенно случайный фактор, а именно коронавирус. Вот, который вызвал там схлопывание многих экономик, и границы этого схлопывания еще до конца не ясны. То есть пока нет даже прогнозов, как долго вот этот вот локдаун продлится.
Но это такая паника, знаете, раз в 100 лет, как с испанкой.
Да, вот почти ровно 100 лет испанский грипп. Масштаб вот сопоставим, да. Жертв, к счастью, гораздо меньше, но масштаб экономических потерь сопоставим. И на это наложилось еще, вот, по мнению многих экспертов, совершенно иррационально спровоцированная нефтяная война. И вот эти вот все три отрицательных события сошлись вот прям в очень короткий промежуток времени, что, естественно, усугубило их воздействие.
Хорошо, давайте Сергея Шелина теперь спросим. Сергей, а что вы думаете, вот почему российское правительство, оно действует в таких условиях, каким-то таким самодеятельным, доморощенным способом? Ну, у нас есть сейчас данные о том, какие суммы направляются, или там проценты, например, от имеющегося ВВП и так далее, направляются на помощь гражданам в странах Запада, на поддержку бизнеса. А у нас вот сегодня одна из основных новостей: правительство России до конца мая оставило бизнес без денежной поддержки. Вот одни действуют так, чтобы дать действительно деньги реальные на поддержку стоящих бизнесов, а другие, в общем, отделываются обещаниями и суммами в 0,3%, по-моему, процента ВВП, а там Соединенные Штаты 10% намереваются на это потратить. Вот в чем дело, на ваш взгляд?
Я думаю, что наши власти, они что ли пытаются вести прошлую войну, ну, сравнительно недавнюю войну, 15-го, как я уже говорил, 16-го года, когда грохнулась нефть в прошлый раз. Тогда они просто затянули ремни. И они думают, что вот сейчас там затянем ремни, не будем тратить деньги на людей, да, особенно на рядовых, да, и, в общем, как-нибудь все утрясется, там, через несколько месяцев все встанет на свои места. Скорее всего, они ошибаются. Скорее всего, люди просто не готовы, тем более, что, ну, та нагрузка, которую они положили на, ну, я уже не говорю там на бизнес, они положили просто на рядового человека, который вдруг оказался без работы. Эта нагрузка гораздо больше, чем была несколько лет назад. И они просто пока, по крайней мере, постояли на сегодня, они же как бы говорят, что они все предусмотрели, что у них все под контролем, а на самом деле они всегда запаздывают и принимают решения слишком поздно. Я не думаю, что они принципиально не приспособлены к тому, чтобы что-то потратить на людей. Но они это сделают, там, может быть, там, не знаю, через месяц, тогда, когда уже это будет несколько странно выглядеть. При том, что деньги у них есть, разумеется, они все больше и больше теряют на нефтевыручке, потому что она быстро падает. Сведения есть только за январь-февраль, а на самом деле потери еще были маленькие. Но когда придет отчетность за март, станет понятно, насколько серьезно они теряют. Но, слава богу, есть международные резервы. Часть этих международных резервов – там фонд национального благосостояния. Но зачем же ограничиваться этим несчастным фондом национального благосостояния? Значит, пробил черный день, настал такой черный час. При всем ухудшении структуры международных резервов, о которых тут сказал Сергей Систанов, да, действительно, конечно, в них больше юаней, там меньше всего остального, но все равно, тем не менее, даже и сейчас там юани составляют, по-моему, только 1/5 часть, кажется, если не ошибаюсь. В общем, короче говоря, примерно 550 миллиардов долларов в долларовом выражении в распоряжении у властей есть. Ничто не мешает им там половину этих денег там, в течение, там, скажем, этого и следующего года, например, потратить на поддержку тех, кто потерял работу, на выплаты. Если они прекращают работу предприятий, кто должен платить заработную плату, хотя бы частично заработную плату работникам, которые перестали работать? Ну, наверное, вот те, кто приказал остановить предприятие, те и должны платить, то есть власти должны. Ничего страшного тут особенного нет, можно подсчитать. Ну, допустим, если они, допустим, за этот месяц остановки потратят на поддержку людей, там, допустим, там, триллион рублей, мир не рухнет, и найдут они этот триллион рублей. Это, между прочим, там, какие-то 12, там, по нынешнему счету, миллиардов долларов, или сколько, там, можно уточнить. Вот. Так что, на самом деле, дело не в том, что у властей нету денег. Пока у них еще есть деньги, пока еще у них есть ресурсы, у них нету понимания, они опаздывают, они почему-то опаздывают все более и более драматично. Там. Они все время живут, они слишком долго жили в прошлом, там, жили какими-то прошлыми, не знаю, историями, прошлыми ссорами, прошлыми, там, не знаю, проблемами. И поэтому, когда они сталкиваются с современностью, для них это очень просто удивительно. Так сказать. Это у них культурный шок, и пока они выйдут из этого культурного шока, может быть, оказаться уже поздно.
Ну, вам не кажется, что просто Владимир Путин не то, что в состоянии культурного шока, а находится, как бы сказать, в плену самой системы вот этой олигархической, которая будет требовать помощи самой себе, а не гражданам? Вот есть просто на мой взгляд, в нынешней ситуации непреодолимые политические препятствия того, чтобы путинский режим начал спасать, собственно, в каком-то смысле самого себя даже, но и экономику, и граждан. Нет?
Ну, не в первый раз они спасают олигархов. И в 2008 году, в конце 2008 года они спасали олигархов. И в конце 2014, в начале 2015 они спасали олигархов. И сейчас они спасают олигархов. Ради чего, сломив гордыню, они идут все-таки на переговоры с саудитами. Да? Потому что вот олигархи, рыдая, так сказать, стали говорить, что вот там, мы не ждали такого, мы бедные, мы думали, что станет лучше, если мы там поссоримся с арабами. А там стало уже от того, что мы поссорились с арабами. На самом деле совершенно без разницы. В любом случае, нефтяные цены бы упали, остался бы это самое опекунство, не остался. Спрос упал бы этим. Вот. Но кроме олигархов есть еще рядовые люди. И вот помогать рядовым людям, я думаю, это вообще в интересах нашей системы, в интересах нашего режима. И повторю, не только для олигархов есть деньги, но даже и для рядовых людей. Но нет понимания того, что это нужно сделать. Но давайте поставим себя на место Владимира Владимировича Путина. Вот чем он занимался с января? Он готовил референдум там, о продлении своей власти. Да? И, видимо, для него это, наверное, достаточно серьезная проблема. Там, может быть, более серьезная, чем для рядового человека. Да? Это раз. Там, он хотел отметить 75-летие победы над Германией, там, мощным парадом, приездом глав всех государств. Для него это тоже, вероятно, чрезвычайно важное мероприятие. Это, наверное, он не готов даже полностью его отменить, хотя там, я не уверен, что главы государств сейчас, вот, ввиду эпидемии, там, действительно смогут приехать, даже если они захотят. Вот. Поэтому, просто вот, отвлекаясь вот от этих важных для него вопросов, он, видимо, довольно неохотно и с большим опозданием, так сказать, начинает задумываться над какими-то другими проблемами. Ну и, кроме того, ему, конечно же, не хочется нести ответственность за какие-то непопулярные решения. Там, в большой степени он их переложил там, на правительство, на регионы. Из-за этого тот хаос, который мы видим. Там, регионы отгораживаются друг от друга, значит, их увещевает премьер-министр. Прямо зрелище такое, действительно, тут я согласен с коллегой, чем-то напоминающее вот парад суверенитетов в конце 80-х, начале 90-х годов. Так что да, вот такая системная проблема. Я бы не назвал ее даже политической. Это системное препятствие к тому, чтобы сделать некоторые необходимые вещи.
Да, ну, конечно, насчет парада суверенитетов это достаточно действительно реально, раз премьеру Мишустину пришлось одергивать, так сказать, руководителей, а руководители, в свою очередь, начинают врать, вроде Кадырова, который рассказывает, что никогда не говорил о закрытии границы, не закрывал их для проезда транзитного транспорта, продовольствия и так далее, и прочее, прочее. В общем, даже господину Кадырову с его, так сказать, специфическим режимом приходится как-то вот выкручиваться. Ну, кроме него есть и другие энтузиасты запретительных мер. Но, с другой стороны, есть ведь и люди, которые в тех же регионах, значит, сохраняют какие-то режимы, ну, я бы сказал, шведского типа, карантинные, да. Вот это вот интересно, что Россия начинает ранжироваться по свободам и несвободам. Там в какой-нибудь Орловской области таких жестких ограничений нет, а где-то там людей фактически, как в Татарстане, ну из дома на 100 метров действительно реально не выпускают. Вот эта вот ситуация, как может сказаться на экономике, если, ну, действительно хаос возникает такой? Обычно это в чрезвычайных обстоятельствах все-таки задаются некие единые правила, так сказать.
Ну, в оправдании можно сказать только то, что вот такого типа вызовов, ну, в ближайшем прошлом припомнить, наверное, тяжело. Да? То есть вот, ну, действительно не случалось такого
хотя
типа.
Хотя законы-то есть насчет чрезвычайных ситуаций, там, как ими пользоваться, тоже написано, знаете, инструкция есть фактически.
Ну, да, но вряд ли в этой инструкции прописаны действия именно вот применительно к эпидемии такого типа. С точки зрения экономики опасность в том, что некоторые сектора, причем с довольно большим количеством людей, которые в них заняты, находятся под особым ударом. И это касается сферы услуг, почти всей. Да. Это касается значительной части мелкой торговли. То есть если крупные торговые сети, в общем-то, скорее всего, сильно не пострадают, Вот. Уж они-то решат вопросы с пропусками, да и чувство самосохранения хватит там, не закрывать там, крупные торговые сети. То, в общем-то, у многих мелких торговцев ситуация довольно тяжелая. Причем большая часть этих предприятий не располагают значительными финансовыми резервами. То есть даже месяц простоя для многих – это катастрофа. По иронии судьбы, процент ВВП, который они генерируют, не очень большой. А вот количество людей, которые там работают, довольно велико.
И в больших городах, да?
Да, в больших городах. Причем эта проблема именно мегаполисов, больших городов. Потому что на селе сфера услуг существует в минимальном варианте. Да. Да, и даже потеряв работу там, большая часть селян так или иначе выживет. В конце концов, сейчас сезон такой, что посадят больше картошки и так далее. Кто прошел 90-е годы, кто прошел 90-е годы, тому это все знакомо. Вот, я сам, кстати, в 90-е годы тоже там на участке картошку сажал, да, опыт есть. Вот. А беда в том, что уже выросло, наверное, поколение молодых людей, которые утратили навык выращивания картошки, им будет тяжелее. Но что делать тем, кто занят в сфере услуг в больших городах? У них нет возможности вот так под натуральным хозяйством себя поддержать. Их много. И вот тут это вопрос, наверное, даже не к экономистам, а уже к социологам и политологам. А как эти люди будут реагировать? То есть, когда человек лишается дохода и всяческих перспектив, да, это сильно нагревает, в общем-то, градус социальных настроений в обществе.
Ну, в принципе, можно ожидать, что появится, как говорили марксисты, этот взбесившийся мелкий буржуа или горожанин недовольный, который, так сказать, будет тем или иным способом протестовать, благо так называемый карантин в кавычках, то он когда-нибудь закончится, в конце концов, а обида-то останется, и проблемы останутся.
Вот я не вирусолог, поэтому мне трудно с этих позиций давать какие-то оценки, но даже в Германии в последнее время все чаще и чаще раздаются голоса бизнеса о том, что карантин нужно, если не полностью отменить, то хотя бы значительно ослабить его. Потому что иначе экономический коллапс грозит просто обвальным падением доходов всех. Кроме того, по-моему, в Гарварде сделали научную работу, проанализировав за 200 лет, как отражается сильный спад в экономике на смертность. И понятно, что в разные эпохи по-разному, но в среднем падение ВВП на 10% аукается отложенной смертностью примерно на 5%. Ну, это звучит вроде бы не страшно, я просто приведу пример. Вот одна из наиболее пострадавших стран – Италия, да, там смертность выросла примерно, меняется каждый день, поэтому можно меня проверить потом, 2,3%. То есть, чтобы вы понимали, 5 – это реально
то
много.
То есть, экономический кризис может оказаться дороже.
А в российской демографии даже есть условный термин – русский крест. Когда в результате сильного падения экономики сразу же после распада СССР в России смертность заметно превысила рождаемость. У нас произошло сильное падение населения. Это хорошо изучено, это в памяти, это не бесконечно давно было. И это тоже иллюстрация того, что, да, принимая меры к спасению людей сейчас, важно понимать, что экономика – это наука о распределении ограниченного ресурса. Если мы достигаем что-то сейчас, то мы чем-то за это заплатим. И как бы ни получилось, что плата в будущем может оказаться больше, чем то, что мы пытаемся сберечь сейчас.
Да, я, знаете, что хотел вас спросить еще? Это довольно любопытно. Сегодня такое совпадение. Две новости тоже замечательных пришли. Генеральная прокуратура поручила Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность роста цен на имбирь, чеснок и лимоны. А премьер-министр Мишустин решил продавать в аптеках маски только в аптеках с минимальной наценкой. Ну и там еще создается какой-то специальный оператор от компании Ростех. И бог знает какие-то вещи. Вот эти соблазны регулировать цены и там использовать вот такие вот механизмы, с вашей точки зрения, они к чему приведут? Масок не будет вообще доступно?
Ну, все, кто застал СССР, знают, к чему приводит государственное регулирование цен.
Ну, дефицит.
К дефициту. Первый случай, когда вот массово пытались власти регулировать цены, относится к эпохе Великой Французской революции, декрет о максимуме цен. Вот могу не точно сейчас вспомнить год, но Великая Французская революция. Из благих побуждений. Депутаты решили, что вот чтобы облегчить жизнь простого горожанина, надо цены на дешевые сорта хлеба ограничить. Сказано, сделано.
Но это сколько лет прошло, можно было научиться,
и к чему
что
это
не
привело?
Надо это делать.
Ну, торговцы же не идиоты, да. Если их заставляют продавать вот какой-то сорт хлеба дешево, они просто перестали его изготавливать вообще, перейдя только на те сорта, которые под регулирование не попадали. Но результат известен. Голод, бунты, недовольство. Вот эта схема, когда вот искусственно цена каким-то образом ограничивается, да, она неизбежно ведет к одному из двух. Если цене не дают расти, возникает дефицит. Если цене не дают падать, такое тоже бывает, да, возникает затоваривание. Все. Это вот, ну, с достаточно давних времен, там, с 18 века, изучено вдоль и поперек. Вот. И зачем наступать на эти грабли? Гораздо правильнее, вот если действительно хочется там, ну, добиться снижения цен.
Хочется, чтобы везде продавались маски
для
по разумной
этого,
цене.
Значит,
что
надо
сделать?
Закупить в Китае те же самые маски, привезти их, выбросить на рынок, цена снизится сама.
А нельзя снять все таможенные пошлины, все регуляции, все налоги
мало
из производства
того,
подобного?
Мало того, похожий кейс, вот единственное, что достаточно давно, там, чуть не 10 лет назад, был в Евросоюзе, когда там из-за локального неурожая сильно поднялись цены на растительное масло. Тоже увещевали производители, из-за неурожая цены не снижали. Сделали очень просто. На определенный срок обнулили импортные пошлины. Из Латинской Америки танкеры с растительным маслом приплыли довольно быстро, да, и цена тут же упала. Более того, производители извлекли из этого урок, что если цена будет слишком сильно расти, можно получить вот такой вот привет конкуренции с заведомо более дешевого рынка. Поэтому это тоже мощный инструмент. Но попытка решать все проблемы запретительными методами откровенно разрушительна. Тем более в таком чувствительном вопросе, как вот дефицит чего-то, на что же отаженный спрос.
Хорошо, Сергей Шелин у нас из Петербурга на связи. Сергей, а как вы смотрите на специфический город Москву, который как раз является, кстати говоря, центром, по всем данным, центром этой эпидемии? Я просто вижу данные, которые тут вот появились по бюджету Москвы, и да и вижу и на улицах, на пустых улицах продолжают там бордюры перекладывать, вот, плитку пилить и так далее. То есть вот власть столицы России, она не может оставить, видимо, некоторые элитные группы без их доходов. Ну и действительно, там за прошлый год на благоустройство было потрачено 333 миллиарда рублей, а на здравоохранение 240. Вот в России существуют какие-нибудь, на ваш взгляд, политические силы, которые могли бы, ну, хотя бы это соотношение перевернуть, чтобы на плитку тратили меньше, а на здравоохранение больше? Или на там какие-нибудь международные авантюры меньше, а опять же на здравоохранение больше, поскольку людям, ну, понятно, что жить-то все-таки хочется?
Какие-то отдельно взятые политические силы я не вижу по состоянию на сегодня. Но я вижу копящееся недовольство людей, широких масс, которые просто видят, насколько там странно ведут себя власти. Это то, о чем мы уже говорили здесь. Там, люди отправлены в принудительные отпуска, там, платить им, если им платят. Там, платят, должны платить наниматели. Есть огромное количество людей, там их на самом деле десятки миллионов, которые честно работали, но не были оформлены как какие-то работники, находились в неформальном секторе. Там, вместо того, чтобы всем, кто не получает каких-то официальных выплат, там, выплатить хотя бы за этот месяц там, по 10 тысяч рублей, что обошлось бы в несколько сот миллиардов рублей, да, вместо этого об этих людях просто забыли, но в то же время лишили их заработка. То есть десятки миллионов людей почувствовали ухудшение своей жизни, и они действительно, вряд ли они просто так вот забудут об этом, там, ни с того ни с сего, значит, будут радоваться, там, не знаю чему, может быть, какому-то смягчению карантинов. До смягчения, сколько ждать до смягчения карантинов, тоже вопрос большой. И что касается смертности от пандемии, ну, честно говоря, я видел совсем другие цифры, чем те, которые видел коллега Сергей Хистанов, но я думаю, что мы не будем сейчас вести дискуссию о том, много или мало людей от нее умирает, но карантины введены всюду. Они начались с Китая, со страны, которая не является как бы самой как бы такой либеральной, самой ценящей там отдельную человеческую жизнь. Тем не менее, именно там они были самыми жестокими. Вот. Значит, были какие-то на это причины, поверьте, были. Но, разумеется, чем дальше будут длиться карантины, тем больше будет давление, независимо от последствий, тем больше будет давление их ослаблять. Потому что, ну, действительно, вот люди не только у нас, но и действительно и в богатой Германии там деньги тоже могут кончиться. Люди тоже начнут давить на свое правительство и в других европейских странах, и в Америке, и в Соединенных Штатах. Они будут требовать каких-то смягчений карантинов и так далее. Так что какой-то выход из... Плавный выход из вот этой истории с карантинами, с попытками остановить пандемию, это почти неизбежно. Насколько это будет успешно, насколько это отразится на смертности, ну, вот, честно говоря, вот как на войне, да, должно пройти какое-то время, чтобы подсчитать жертвы. Но действительно, вот если мы говорим о каком-то прогнозе, то прогноз таков, что действительно, через какой-то месяц, два, ну, может быть, три, наверное, давление в большинстве стран будет таково, что карантины будут смягчаться шаг за шагом. Я думаю, что это вот такой прогноз сделать можно.
Есть две развитые страны, которые не вводили жесткого карантина. Это Швеция и Япония.
Япония вводит сейчас на части
нет,
территории.
Они вводят чрезвычайное положение, но, по крайней мере, жесткого, вот, сплошного карантина пока нет.
Я бы еще Южную Корею упомянул. Там тоже жесткого карантина нет.
Поэтому, к сожалению...
Есть, конечно, способы.
К сожалению, вот...
С тестированием проблемы с массовым. Вы же как, да, по-моему, биолог или
биофизик. Много проблем можно было бы решить, если бы сделали широкое, репрезентативное, полноценное тестирование на антитела и смягчили карантин хотя бы для тех, у кого антитела есть.
То есть те, кто уже переболел. Но пока тестов таких ясных нет, да?
Немножко внушает надежду то, что поскольку этот тест не подразумевает введение в человеческий организм каких-то агентов, его будет несколько легче сертифицировать. То есть когда вот он появится, производителям гораздо легче сертифицировать такой тест, чем, допустим, вакцину. Потому что вакцину де юре нужно довольно сложным образом сертифицировать. И это невозможно сделать быстро. Тест, определенная надежда есть. И интересно, что и политики многих стран говорят о том, что вот они ждут массового тестирования. Тогда можно было бы, ну, хотя бы тех, кто будет положительный тест на антитела иметь, хотя бы для них смягчить карантин. Потому что уже есть цифры. Причем цифры, которые прозвучали из уст ФРС, это серьезная организация, да, что возможно, вот если карантин затянется, уровень безработицы в США может вырасти до 25%.
А это тоже падение, опять же, экономического спроса?
Не просто падение. Это, вот здесь у нас есть очень интересный исторический пример и очень драматичный. Это примерно соответствует уровню Великой депрессии. Да. Угу. Все знают, каким бедствием привела Великая депрессия, какие, в том числе и политические проблемы это породило, ну, прежде всего, на европейском континенте. И, соответственно, это заставит политиков, ну, очень аккуратно и крайне ответственно подходить к тому же самому карантину. То есть, да, с одной стороны, нельзя проявлять там легкомыслие, но с другой стороны, помнить о последствиях вот такой действительно высокой безработицы тоже необходимо.
Ну, а вот для России, если справедлив прогноз о потерях там 5% ВВП и достаточно большом, небывалом за последние десятилетия количестве хотя бы временно безработных, это же тоже Великая депрессия фактически такая?
Дело в том, что у нас с нашими традициями довольно слабой прямой помощи населению, да, это довольно опасно с точки зрения социальной стабильности. Вот 7-10 миллионов безработных, да еще и сконцентрированы в городах, то есть не равномерно распределенных по стране, а в крупных городах. Но это вопрос уже не к экономистам, а к политологам, социологам и так далее, к социальным психологам даже. Это взрывоопасная ситуация, до которой в любом случае лучше не доводить.
Скажите, а вот дальше, если этот кризис в значительной степени такой рукотворный, он, выход из него, он каким может быть? Это все-таки затяжное что-то или, возможно, быстрое восстановление, когда люди начнут там восполнять, покупать отложенное, так сказать, спешить там куда-то поехать и так далее?
Вот еще до коронавируса, еще до нефтяной войны, когда только-только вот обсуждался вопрос о том, что на дворе очередной циклический кризис, среди экономистов была дискуссия, каким он будет. Дело в том, что кризисы бывают двух принципиально разных видов. Бывает циклический классический кризис. И вот яркий пример – это 2008 год. Вот прям можно в рамочку вставлять, студентам показывать. Вот так выглядит V-образный, V от того, как выглядит латинская буква V. Вот, то есть резкое падение и такое же резкое восстановление. Вот 2008 год – это просто вот идеальный пример. Можно студентам его показывать. Но есть и второй тип – это структурный или трансформационный кризис. Вот для тех, кто помнит там экономические реалии 1986 года, я их помню, да, ведь падение нефти в 1986 году, примерно четырехкратное, запустило там драматические процессы, которые, наложившись, привели к распаду страны. И жизненный уровень СССР там 85-го года, перед 86-м, для большинства средних россиян был достигнут когда? А где-то, наверное, в начале 2000-х. То есть, если действительно кризис окажется структурным, то ну, морально нужно настраиваться лет на 15. И что за это время будет, и какие процессы нас ждут, большой вопрос. Вот коллега сказал о том, что нам нужно привыкать жить без нефтяных доходов. Вот есть немножко грубоватое, но очень
привыкли к иному, наоборот.
Наглядное сравнение. Вот есть пример, который вот просто посмотреть, и вот он покажет. Подушевые показатели там, ВВП на душу населения, доходов населения соседней с нами страны, Украины, очень похожи на российские без нефтегазовых доходов. Поэтому к чему это приведет, спрогнозировать до смешного легко. Это будет 3-5% падение жизненного уровня от примерно нынешних значений.
Так и сейчас 10 лет вот падение почти идет жизненного уровня.
Но сейчас, если речь идет о реальных располагаемых доходах, там, ну, правда, надо с поправкой на методологию Росстата, там где-то 7% мы потеряли, реально, наверное, побольше, конечно. Но это не сравнить с тем, что нас ждет, если мы действительно потеряем значительную долю нефтегазовых доходов. Это будет довольно сурово.
Хорошо, давайте тоже Сергея послушаем о перспективах. Вот действительно, Владимир Путин хотел обнулиться, свои сроки обнулил, Конституцию Божественную России предложил, за нее, правда, не доголосовали, хотя непонятно, будут ли голосовать, надо ли голосовать. Что вы видите, может быть, как обозреватель уже не в экономическом, а в политическом будущем ближайшем?
Ну, я думаю, что будут весьма тяжелые месяцы посткарантинные, весьма тяжелые. Я очень приблизительно и вовсе не сильно ручаюсь. Я предполагаю, что, вот, как уже говорил, что так или иначе, но какие-то ослабления и выходы из карантина начнутся через там, в течение 2-3 месяцев, может быть, даже и быстрее. И после этого вот, мы проснемся на развалинах. Разорившиеся фирмы, люди, потерявшие доходы, большое количество безработных, 7-8 миллионов безработных упомянутых, я думаю, что они у нас и так есть. Больше может быть безработных. Этот год, кроме того, наверняка с огромными потерями нефтедоходов. Там как, вот нет такой стратегии, просто вот ее в природе нет. Там они могут как угодно там садиться, мириться, там, ОПЕК плюс, ОПЕК минус там, и так далее. Нет такого способа, чтобы сделать дешевую нефть в этом году дорогой. Дешевый, это будет год дешевой нефти. Но все-таки, будучи, стараясь быть оптимистом, я хочу сказать, что может быть, все-таки этот год станет годом именно начала тех структурных преобразований, той структурной реконструкции, той реконструкции, вот о которой, по-моему, с чрезмерным, может быть, опасением говорил вот коллега сейчас, потому что это неизбежная реконструкция. Нужно привыкать к тому, что не на нефти стоит наша страна, не на нефти живет народ. Тем более, что не такая уж большая часть ему все-таки доставалась, там где-то половина, может быть, этих доходов, остальное все растаскивали. Так что нужно привыкать к нормальной жизни, переход к нормальной жизни будет тяжелым, 5% потеря ВВП, я бы сказал, что это скорее оптимистично довольно. Что такое 5%? Господи, в 2009 было больше, например, и это совершенно несопоставимо там, с 91-м, 92-м, 93-м годами.
Но я думаю, что вот на этой мрачной фразе нашего гостя Сергея Шелина мы завершаем с Сергеем Хистановым. Единственное, я скажу, что на вопрос, готова ли Россия к концу тучных времен, у нас в интернете почти 70% считает, что нет, не готова. Всего вам доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.